Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Добрый вечер. Сегодня, как всегда, по пятницам листаем страницы нашего журнала. Программы, где мы рассказываем о событиях, размышлениях, открытиях и обо всем, что нас волнует. Мы — это я, ведущая радио «Вера» Анна Леонтьева, мой коллега Арсений Федоров, заместитель главного редактора. Арсений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы к священнику» журнала «ФОМА». Оль, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Оксаночка, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что ж, сегодня наши рассказы, наши открытия и события начинает, наверное, Арсений. Да, Арсений, я вижу, что ты подготовился, у тебя есть о чем рассказать.
Я с института люблю брать флаг первенства на экзамены, везде, в первых рядах. Да, меня всегда так выдвигали.
Это видно, кстати, я чувствовала.
И здесь я тоже возьму эту роль первого выступающего на себя, а вы пока собираетесь с духом. У меня сегодня две такие темы. Начну с небольшой, привычной моей. Это письма. Самые любимые письма, написанные от руки. Вот у меня такое сейчас в моих руках. И письмо неожиданное.
Это то, что пришло на радио «Вера»,
да? Пришло на радио «Вера». Письмо пишет вам осужденный, отбывающий наказание в... Ну, тут такие аббревиатуры, которые я не смог расшифровать. УФСИН России по Архангельской области. Но мы часто говорим на радио «Вера» о том, что есть такой проект у нас «Апрель», благодаря которому во многих местах заключения присутствует радио «Вера». Оно там вещает, и можно слушать. И вот, в частности, пишет человек, который слушает радио «Вера» в исправительной колонии, я так понимаю, если я правильно понял. Исправительная колония 5, видимо. И он выражает огромную благодарность. И прямо даже рассказывает, я не буду сейчас зачитывать письмо, оно достаточно длинное, к тому же нам надо и к другим темам успеть перейти. Просто, во-первых, я хочу еще раз поблагодарить тех, кто нас слушает, даже вот в таких необычных обстоятельствах. И очень приятно, что человек пишет, что эти программы производят на него определенное впечатление. В том числе, вот после одной из программ, он пишет, что он общался со своей девушкой, и они приняли решение венчаться, что станет для них очень важным шагом. То есть это вот такое, что ты понимаешь, что то, что ты делаешь, влияет на жизнь и судьбы людей. И это удивительно. Большое спасибо, что вы об этом пишете. Вот он еще про несколько программ пишет какие-то свои впечатления и ощущения. Еще раз искренне благодарю за это письмо. И вот, ну, мы иногда слышим, в том числе, когда вот этот проект, как-то о нем говорим, о проекте «Апрель», в запуске вещания в колониях, местах заключения, что, ну, зачем? Там же люди не просто так, их за что-то осудили. Вот почему вы туда идете? Ну, во-первых, сам Спаситель говорил, что вот посещать нужно людей в больницах, в тюрьмах, там, где им тяжело. А во-вторых, ну, не все люди там, во-первых, заслуженно находятся, а во-вторых, даже те, кто заслуженно, они понимают в какой-то момент, почему они там. И вот мне кажется, что вера, она может им помочь, во-первых, пройти этот испытаний путь как-то достойно и с достойными выводами потом. И вот мы очень надеемся, что разговоры, в частности, на радио «Вера», тех священников, которые к нам приходят, они вот могут влиять на душу человека и его, на его дальнейшую жизнь. И вот такие подтверждения этих наших предположений, они для нас очень ценны и важны. Еще раз всем спасибо, во-первых, кто помогает, чтобы радио «Вера» вещала в тюрьмах, ну и тем, кто эти программы делает, тем, кто нам пишет. Большое спасибо. А теперь я перейду к своей основной теме. На следующей неделе, 8 июля, День семьи, любви и верности. Такой не так давно, но появившийся праздник, но уже, мне кажется, достаточно привычный. И в этот день будет проходить Всероссийский парад семьи. Подробную информацию можно посмотреть на сайте парадсемьи.рф или в телеграм-канале «Парад семьи». Уже больше 200 городов подключилось к вот такому мероприятию. В Москве парад семьи будет проходить на ВДНХ, в 17:30 сбор у Северной петли, так называемый, это от главного входа, если войти на ВДНХ с правой стороны, потом этот парад будет так продвигаться в сторону павильона «Россия. Моя история», и там будет большой концерт, активности какие-то для всей семьи. И важно, что «Радио Вера», оно тоже устраивает подобные мероприятия, но в начале лета мы обычно его проводим, и парад семейный, и какие-то семейные такие ценностные встречи. И вот на 8 число, на День семьи, любви и верности, тоже организуется, но уже без нашего участия, но, мне кажется, хорошего может быть много, и в этом ничего плохого нет. Вот, поэтому у кого есть возможность, смотрите в своих городах, читайте либо в телеграм-канале «Парад семьи», либо на сайте парадсемьи.рф, вот, где, что, какие активности в этот день будут проходить. Присоединяйтесь, потому что очень важно показать, что для России семья важна, что это действительно ценность, что многопоколенческая семья, или, как правильно, многопоколенная семья, это тоже прекрасно, поэтому всех приглашают и с детьми, и с бабушками, и с дедушками, все вместе, большой семьей. А те, кто, может быть, придет один, как мне сказали, они тоже приглашаются, потому что, ну, все мы так или иначе часть какой-то семьи. Вот показать, что семья – это важно. Сегодня, как оказалось, это нужно. Как, кто бы мог подумать, что когда-то придется говорить о том, что семья важна. Вот сегодня, оказывается, это так. И мы на «Радио Вера» в том числе часто об этом говорим. Для нас это важная тема – разговор о ценности семьи. Вот, Аня, ты ведешь, в частности, программу «Семейный час». Много-много тем поднимаешь в этой программе. Вот, во-первых, я так проанонсировал это мероприятие, всех приглашаем, а во-вторых, хочу немножко пообсуждать, вот как вам кажется, насколько, ну, вообще можно современному человеку объяснить и показать ценность семьи, почему вообще возникла такая проблема, и, может быть, я так сразу заброшу два вопроса, один о тебе, вот твой опыт общения с священниками у нас в эфире, и второй вопрос, может быть, Ольге, пишут ли на эту тему вопросы священникам в вашу рубрику, вот возникает ли вопрос у современного человека, а зачем мне семья, почему мне нужно ее создавать, и вот как-то так я сразу обозначу эти две темы, может быть, Саня, с тебя.
Это ты как прям начальник себя ведёшь, я считаю. Я тут ведущая вообще-то. Слушайте, но вот эта тема, почему молодым людям нужно объяснять, что нужна семья, она проходит красной нитью просто из программы в программу. Некоторые священники, ну, вообще-то все священники как-то по-новому ее освещают. Вот очень это убедительно. У меня только один вопрос. Вот люди, которые не слушают программу, как их, как до них донести вот эту вот информацию, потому что информация действительно, она больше касается, ну, как всегда, самое убедительное, это то, что касается души, а не ума. И если, как бы батюшки говорят, искренне и с таким вот открытым сердцем, и я сама что-то новое узнаю. И вот единственное, я говорю, что если бы наши слушатели, которые отошли от церкви, молодые люди, вот если бы они, так сказать, из программы программу слушали, я уверена, что они бы что-то тоже для себя почерпнули. И это моя боль, потому что я, ну, как бы много знаю людей, которые в духовном поиске, молодых людей находятся. И вот, так сказать, они на самом деле, я считаю, что у нас ценность семьи, ну, может, пафосно звучит, но это такое национальное достояние, потому что мы знаем, что, ну, это то, что разрушается во всем мире. И это не то, что вот я такой что-то с пафосом хочу сказать, а это действительно правда. И даже у людей, которые не решаются создать семью, в принципе, я вижу, что она, семья как ориентир, она где-то маячит на горизонте. Просто очень хочется создать сразу идеальную семью, да, и очень большой выбор, как говорят молодые люди. Вот у меня такой вопрос.
На самом деле, у меня тоже это откликается, это моя тоже боль в плане того, что я сейчас вот в поиске как раз отношений создания семьи, и знакомишься с людьми, вроде все хорошо, там отличный парень, с какими-то с правильными ценностями, ориентирами, видно, что талантливый, даже церковный, то есть это не только люди, которые далеки от веры, от церкви, а он внутри церкви и как бы, казалось бы, должен понимать, для чего нужна семья, но сейчас вот современное молодое поколение, действительно очень сложно встретить человека, который был бы ориентирован на семью, в какой-то перспективе хотя бы ее бы планировал. Все вот говорят, ну, из моего личного опыта, что, ну, когда-нибудь потом, ну, я просто хочу повстречаться, и поэтому для меня это тоже такая сильная боль, и, да, хочется вот понять, почему так, что случилось, это именно современное поколение такое, или это всегда было... Просто такие вопросы. Что вы думаете?
Оля, вам задают такие вопросы вот в рубрике
«Вопросы к священнику»? Нас, вот что я на эту тему вспомнила. Я не буду так оптимистична, как вы, мои дорогие коллеги. Значит, вопрос о том, почему молодое поколение не хочет создавать семью, я получала от родителей взрослых сыновей. И когда мы их дораспрашивали, оказывается, что у этих молодых мужчин был такой опыт, ну, у них не было опыта, в общем, нормальной семьи, и, в общем, поговорив даже с этой мамой, письменно становилось очевидно, почему они не хотят семью, они просто не знают, что это такое. Они видели очень плохие примеры. И приходили письма от молодых женщин, ну, может быть, девушек, которые спрашивали, ну, много писем, когда вот не могут найти спутника жизни, там на все возраста есть, мне кажется, от 18 до там 40 с чем-то лет, может быть. А вот, что... Я не хочу создавать семью, нормально ли это, осудит ли меня Бог? Угу. Вот такая была нетипичная постановка вопроса. Ну и как найти спутника жизни? Да, тоже. А дальше у нас очень много писем про измены супружеские, и я боюсь, что это ответ на то, почему люди не хотят создавать семью, потому
что хотят
создать семью и создают семьи. Вот и по своим я смотрю, с кем мы учились. Те, у кого у родителей и у бабушек, дедушек благополучная семья, люди видят, что это такое, им не надо объяснять, зачем это нужно.
Пример хороший.
Да, хороший пример. Ну, не то, что пример, они просто так живут, но они по-другому даже не понимают. И, естественно, они там входят в возраст 18-20 лет, кто-то постарше женит, потому что они понимают, у них есть это в опыте таком невербальном. А когда теоретически кто-то рассказывает, это все равно, что, ну, это, наверное, из области опыта, который невозможно описать словами, либо можно как-то приобщить к нему, например, кто-то приходит в гости, видит, что хорошая семья, и говорит, ну, у меня такого опыта не было, но я хочу, как было у соседей. Я видел, как это, и человек интуитивно подстраивается, потому что где-то я читала, что, например, как воспитывать ребенка, женщина не должна решать эту сложную многокомплексную такую задачу. Она должна просто, ну, по биологии, она должна просто повторить как мать. Потому что весь этот комплекс заново в себе выстроить одной особи, я прошу прощения, ну, как бы в популяции, да, невозможно, не под силу, это слишком сложная задача. А если мы говорим про жизнь, вот это чудо соединения двух людей, когда вот сейчас все это теоретически решается, это как сложные алгебраические уравнения, это мозг весь сломаешь. Повторять, как родите, ну, это очень сложно, ну, или с помощью Божьей, наверное, вот. Как-то так. Но вот что касается писем, я сказала.
Да. Ну, интересно, вот ты озвучила такое слово, как опыт. Вот если у человека нет такого опыта, то ему сложно построить такие отношения, понимание вообще, что такое семья. Я тут недавно общался с семьей, у которых 7 детей. А она единственная мама, ну, вот жена, она единственная дочка в семье, если я сейчас не путаю, а супруг, он, их двое было в семье. Ну, то есть у них такого опыта многодетности нет. Я говорю, а вот как вы, почему так? Они говорят, а у нас вот как-то так сложился в храме круг общения, где все многодетные. И когда это становится нормально, они говорят, у нас даже у соседей стали появляться дети. Потому что сначала они вроде как бухтели на нас, что вы тут вот шумите, там, то-то. А потом...
Это заразно.
А потом оказалось, оказалось, что это вот это счастье, оно тоже передается другим. Потому что ты когда вот действительно крутишься, вот если ты все время находишься в этом информационном поле современном, где все рассказывают, что ему хорошо и одному, я там пью смузи, отдыхаю на курорте, и ты это видишь. И, видимо, это вот становится твоим опытом, и поэтому ты не понимаешь, зачем семья. А если ты вот попадаешь в такую действительно среду, где этот опыт передается окружающими, то он, как ты правильно сказал, тебя заражает. Это правда так. И, видимо, поэтому вот эти парады семьи, они очень важны для того, чтобы показать, что эти семьи есть, и такое счастье семьи, оно есть. Поэтому вот 8 числа июля, если прийти, посмотреть на эти счастливые семьи, ну, во-первых, призываем приходить семьи для того, чтобы окружающие видели, что мы есть, что счастливые семьи существуют, и чтобы этим вдохновлять окружающих на вот создание семьи. Видимо, теперь это такой способ.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. У нас в студии Арсений Федоров, заместитель главного редактора, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы к священнику» журнала «Фома», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Вы знаете, вот, во-первых, правильно Ольга сказала, наверное, слишком оптимистично вот прозвучало мое высказывание. Может быть, у меня просто такая выборка. Вот. А вот на то, что сказал Арсений, у меня абсолютно такой же опыт. То есть при... я тоже одна, муж их двое. Мой, когда мы пришли, собственно, в церковь, то вот эти молодые семьи, они настолько вместе, как бы заразительно, да, рожали, воспитывали, гуляли с этими детьми. Это был вот такой действительно уникальный опыт. Вот у нас, может быть, не было его вот в анамнезе, как ты, Оля, сказала, а вот перед глазами был. Мы, может, много дров наломали, но зато он сколько детей появилось, людей появилось на свет. Ольга, ну давай теперь твою тему, с чем ты пришла, что ты хочешь нам рассказать сегодня.
Да, у меня случилась совершенно удивительная командировка в Калмыкию. В этом году в Элистинской калмыцкой епархии отмечают 80-летие явления Христа в 1946 году. Вообще, мы ездили туда вместе со священниками-блогерами известными. Нас пригласили для того, чтобы мы могли там побывать и рассказать нашим читателям, нашей аудитории об этом событии. И мы обсуждали, что, конечно, явление Христа, их, в принципе, было очень мало, очень немного. И случилось так, что в 1946 году во время литургии в праздник усекновения главы Иоанна Предтечи, когда читали Евангелие, 26 человек, кто был на литургии, они увидели, как им явился Господь. Время было сложное, советское, послевоенное, в Элистине было хлеба. И один из очевидцев, он сходил пешком в Ставрополь, тайна, конечно, потому что, в общем-то, и описал то ли художнику, то ли иконописцу, как это все было. И со слов вот этого человека была создана икона, которая сейчас находится в Крестовоздвиженском храме города Элиста. Господь стоит, ну, как бы наверху этой иконы, по центру храма располагается престол, то есть это такой древний вариант чинной литургии, при том, что во время, ну, литургии 46-го года служили, конечно, обычным известным нам чинам, то есть то, как явился Христос, оно, видимо, как-то поменяло, ну, пространство, да, то, что люди увидели. И вот святейший патриарх, он благословил отмечать это событие в Элисте 10 сентября, просто чтобы не смешивать два праздника, потому что день усекновения главы Иоанна Предтечи — это день сугубого поста, а явление Христа — день сугубого праздника, значит, 10 сентября это отмечается. И вот инициативу этого такого юбилейного празднования подхватило и правительство Калмыкии. И с нами встречался глава республики Бату Сергеевич Хасиков, и они очень поддерживают эту инициативу. И вот в сентябре этого года будет отпразднован 80-летие явления Христа в Калмыкии. Но поскольку мы были в этом регионе, он, в общем, не так близко расположен к Москве, И епархия это понимала, и нам организовали, ну, такую возможность познакомиться с регионом, в том числе, чтобы рассказать нашим читателям. У нас будут сейчас выходить материалы и на Фоме, уже есть новости, фотографии мы сделали, довольно много и какие-то видеосюжеты. И, в общем, я совершенно влюбилась в Калмыкию, потому что это какой-то потрясающий и уникальный регион нашей страны. Даже в какие-то моменты я себя ловила на мысли, что я где-то за границей. Потому что, ну, там 4 климатические зоны, например, есть пустыня. Пустыню мы не видели, но я посмотрела в интернете. Значит, кто поедет своим ходом, можно, наверное, туда заехать. Там прекрасный биосферный госзаповедник. И мы, например, были в той части, где можно наблюдать много птиц, мы видели розовых пеликанов. Я вообще не знала, что есть розовые
Какая
пеликаны.
Красота.
Они очень красивые. Да, нам повезло, видимо, Господь так управил. Мы очень хотели их посмотреть, но сказали, гнездятся очень далеко, поездка рабочая не предполагает так вот, что ты сорвался так пеликаном. И вдруг один из инспекторов заповедника говорит, Господи, смотрите, летит стая розовых пеликанов, вот они. А потом он говорит, так, стоп, вон вторая стая летит.
Чудо какое-то, по-вашему, маленькому.
Мы видели, да, и будет у нас эта фотография. Вот. И там в другой части заповедников, в которой мы не были, ну, вы можете побывать, разводят сайгаков, которые современники мамонтов, оказывается, это чудо, ну, такое странное маленькое парнокопытное животное. Можно посмотреть. Помимо вот этих природных красот и степь, конечно, прекрасная степь. И, например, там построили часовню, православную часовню в степи. Если едешь из Волгограда в Элисту, можно к ней завернуть, оставить там записочки, и местные жители говорят, да, вот мы оставляем, потом батюшка приезжает, забирает и помолится на литургии. Это тоже так очень интересно, потому что всё-таки как бы природный ландшафт, он очень здорово влияет на твое молитвенное состояние, да, мы как-то говорили здесь, по-моему, что в горах молиться интересно, но вот в степи молитва, она тоже особая, и можно испытать уединение такое молитвенное и там. Хочешь в степи, хочешь зайдешь перед иконой помолиться в часовню. В общем, такой есть там момент интересный. Ну и в самой Элисте, конечно, есть и вот собор, собственно, на месте явления Христа. Можно приложиться к иконе, просто там помолиться, почитать информационные стенды про явление Христа. Рядом у них прекрасный Казанский собор. И еще, оказывается, когда проповедовали когда-то, значит, христианство калмыкам, калмыки народ степной и кочевой. Каким образом устроить храм в степи? И была военная походная палатка, и, говорят, ее перевозили на стольких подводах верблюжьих, и никто из местных не умел эту русскую походную палатку построить. В общем, это было целое мучение. И в какой-то момент кто-то сообразил, что можно взять калмыцкую кибитку, это такая это палатка, на самом деле, вот их такое традиционное жилье кибитка называют, и просто в ней организовать храм, и можно в Элисте зайти в такой вот походный храм, посмотреть, как все было устроено. Ну, просто это кибитка, да, в которой стоит иконостас, ну, и там они ставят антиминс, чтобы послужить. И строится у них собор в честь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. Он уже построен весь, но пока внутри не доделан. Оказывается, что именно по той территории проходили в IX веке Кирилл и Мефодий. Вот этот маршрут туристический, который сейчас открыли как раз к 80-летию, он как бы повторяет путь святых равноапостольных Мефодия и Кирилла. В общем, я не знаю, приезжайте все в Калмыкию, потому что вот просто да, все срезы истории, которые только можно представить, да, и вот самое первое, да, когда Христос явился, и дальше, 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 ко всему этому можно прикоснуться, увидеть, еще и насладиться красотами природы и очень вкусной местной едой.
Я теперь знаю, куда я поеду на свой следующий отпуск.
Я теперь всех зову в Калмыкию, в редакцию приехала, вот, говорю, прям приезжайте.
Вот я слушаю Ольгу и думаю, вот ничего себе, мы сидим и спокойными голосами говорим о явлении Христа 80 лет назад, ни много ни мало, да?
Вообще удивительно.
Ну вот для меня Оля подняла такие две очень животрепещущие темы. Это, во-первых, красота нашей страны и вот сколько всему можно прикоснуться. Была бы вот возможность такая путешествовать. У меня даже когда-то, я помню, была мечта, ну, взять на велосипеде, там как-то вот проехать, но семья и все остальное, а велосипеде по России это годами надо ездить. Вот. И второе, это вот действительно явление Христа или Богородицы людям. Мы не так давно готовили программу на Радио Вера, посвященную преподобному Сергию Радонежскому, соответственно, там он был, ну, общался с Богородицей, она ему являлась. Силуан Афонский, которому являлся спаситель. Ну, вот такие тоже моменты вспоминали. И я как-то сижу и думаю, вот интересно, понятно, что если тебя спросить, вот представь себе, что тебе явилась Богородица, например. Ну, конечно, нет, это невозможно, но даже представить себе нельзя, тем более спаситель, какой я недостоин, это, ну, в принципе, невозможно, только святые такого достойны. И тут же сразу мысль, а вот как ты себе представляешь, ты в рай попадешь? Ну, ну, надеюсь, что попаду, вроде не такой плохой. Но ты же там их встретишь. Почему вот сейчас ты не можешь себе эту встречу представить, а там ты на нее надеешься? Вот и у меня какой-то вдруг такой внутренний какой-то произошел, ну, какой-то диалог с самим собой. То есть нужно уже сейчас здесь попытаться, ну, как-то стремиться к такому состоянию, когда ты можешь себе представить встречу с Богородицей и Спасителем. Ну, то есть это для тебя должно быть не только желанным, но и как бы осязаемо понятным. Ну, вот как-то у меня такие размышления пришли. Я все равно еще вот как-то тут мечусь в этом смысле в своих размышлениях. Но ведь мы надеемся реально на встречу и со святыми, и с Богородицей, и со Спасителем, с Богом. Почему сейчас мы этого представить себе не можем? У меня вот какой-то такой возник вопрос, хотя понятно, что и святые тоже как-то с трепетом принимали такие явления, но тем не менее вот это действительно очень удивительное чудо, когда люди в какой-то момент способны еще при жизни вот увидеть и соприкоснуться с этой святостью божественной. Удивительная история.
Слушай, очень важная, очень такая глубокая твоя мысль. Спасибо тебе большое. Я теперь вот буду ходить и думать.
Да, я тоже.
Правда же? А с другой стороны, как это, мы же все время боимся прелести вот этого всего. И если какому-то совсем неверующему человеку, ну, там, мне явился Христос, ну, тебе показалось, у тебя галлюцинация была, но если 26 человек видели Христа, вот как он с нами поспорит?
А, кстати, вот про неверующему к нам программу делатели приходил священник, который окормлял бойцов на фронте и рассказывал, что Богородица явилась человеку вообще далекому от церкви, и он только когда ее описывал и сказал вот слово, я не помню уже, но это икона называется, и потом ему показали эту икону, и он узнал, говорит, да, вот она явилась. И вот удивительно, что Богородица, Христос могут являться даже людям далеким от веры, как бы, наверное, и в таких вот самых тяжелых обстоятельствах, чтобы утешить, поддержать, это тоже удивительно.
Ну вот, мне кажется, что таких историй много, когда кто-то спас вот этот дедушку, ой, а вот он на иконе. Но я вот что еще хотела сказать, там хлеб появился через год, то есть они связали это. И настолько это важно, что даже на панагию правящего архиерея он носит эту икону. То есть это такое напоминание все время про опыт. Наверное, это самое главное, что есть, что может быть. Ну, он-то не видел, конечно, он, да. Но просто, наверное, самое важное, что и в жизни христианина, это встреча со Христом. Вот просто дальше некуда.
Но я имею в виду личный опыт, что это был опыт людей, которые могут о нем рассказать.
Да. Да.
Вы знаете, я чуть-чуть вот поделюсь такой личной историей. Я когда первый раз был на Афоне, это мне было 19 или 20, я сейчас не помню точно, и мы ходили на... Тогда был владыка Евлогий Владимирский жив, мы с ним ездили на Афон такой группой со священниками. И мы были в мельнице преподобного Силуана, где как раз в храме ему явился Спаситель. И читали там акафист, молились. И, ну, вот таких ощущений от молитвы я никогда не испытывал ни до, ни после. Но вот реально вот, ну, там присутствовал с нами Господь, это было ощутимо физически. Угу. И когда я вышел, там сел на травку, смотрю, рядом со мной лежит апельсин. Не апельсинового дерева, ну, там, ничего. На Афоне растут апельсины, но там не было в этом месте. И мне все сказали, это тебе подарил Силуан Афонский, потому что я со всеми поделился вот этим своим впечатлением. И тогда для меня это было реальное соприкосновение со святым. Угу. Он реально пришел, он реально мне дал апельсин. Сейчас прошло уже много лет, и у меня, знаешь, так внутренне все больше ощущение. Ну, кто-то шел, кто-то уронил, я нашел, ну, понятно, что это все. И вот это отдаление от момента чудесного соприкосновения с божественной благодатью, она приводит меня уже к таким мерзким мыслям и объяснениям всего этого, как ты говоришь. Ну, это галлюцинация, это там совпадение и так далее. Но это все вот зависит от нас. Где мы способны увидеть Христа, а где мы не способны. Вот кому-то он является, помогает, он его не узнает, кому-то он является, и он его узнает. Как и от чего это зависит, непонятно, но я надеюсь, что вот какое-то внутреннее наше движение к Богу позволит нам все-таки замечать его присутствие в нашей жизни, даже если вот это не происходит как-то так визуально очевидно.
Ну, кто-то из гостей Радио Вера сказал, что мы же встречаемся с Христом в каждом причастии, да, но неизбежно как бы отдаляемся, вот такая какая-то сила, которая нас отдаляет, и просто нужно обратно приближаться. Сегодня в нашей программе «Журнал» с нами Арсений Федоров, заместитель главного редактора Радио Вера, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «ФОМА», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на Радио Вера, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к вам через минуту.
Журнал на Радио Вера. Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Продолжается программа «Журнал на Радио «Вера». В этой программе, в этом часе мы листаем страницы нашего журнала о событиях, о размышлениях, об открытиях. Мы — это Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «ФОМА», и Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на «Радио Вера», у микрофона Анна Леонтьева. И, наверное, теперь мы перейдем к рассказу Оксаночки, что ты нам принесла,
да,
какие впечатления.
Перед тем, как про Дивеева рассказать, еще вот вдогонку к прошлому вспомнила, что мне духовник тоже рассказывал, как он, когда тоже ездил на фронт, ему явилась Богородица. И он, хотя он счастлив в семейной жизни, счастлив очень в церковной жизни, у него любимый приход, любимое служение. И вот он поделился, что вот в этот момент, когда это случилось, я был готов все оставить, все отдать, все самое ценное, все самое желанное, что у меня есть, чтобы еще на мгновение это продлить.
Вот это, ну да, вот кстати,
это удивительно, да.
Очень хорошо вот в фильме, который мы часто говорим, Паисий, «Из Фараса на небеса», вот там как-то, мне кажется, очень деликатно показан вот этот момент чуда, когда вот Господь касается святого Паисия, да, вот это вот как-то вот прямо без перехлёста и чудесно.
Да,
и ты сразу чувствуешь вот это, да, свет и тепло, которое, ну, в общем, ни с чем не перепутаешь.
Да, а тут вот, когда это человек, который вот рядом с тобой стоит и делится вот этим опытом, и это тебя тоже так вдохновляет. Ну, и сериал меня, конечно, вдохновляет, но и то, что вот рядом с нами есть люди, которые при жизни это пережили, это так укрепляет вере, и слава Богу,
точно,
что такие есть.
Но ты хочешь
истории
рассказать про,
да,
свет,
я хочу рассказать тоже, да, про свет. Действительно, я хотела бы рассказать про выставку художественных работ, которая прошла недавно в Дивеевском монастыре. Есть такой проект «Русская Атлантида». Это просветительское художественное движение, которое объединяет разных авторов, которые исследуют историю малых городов России и утраченные святыни и памятники. И мне кажется, что это очень важно, потому что искусство здесь выступает как такой компас, помогает тем, кто приезжает, а приезжают люди, художники со всего мира, с разных уголков России. Там специальный конкурс, который определяет лауреатов, так сказать, которые могут уже поехать. Вот. И со всей России, со всего мира приезжают художники. И они не только, получается, рисуют пейзажи, которые... И сам монастырь они рисуют, и то, что вокруг, и даже какие-то моменты из летописи общения преподобного Серафима с сестрами. И они не только сами рисуют, но они и проводят мастер-классы для людей, которые, для детей, которые учатся в художественной мастерской при вот Серафима Саровском монастыре. И мне кажется, что это, во-первых, они таким образом могут передавать свои знания, навыки, а самое главное, что они пробуждают интерес к духовным ценностям. То есть через искусство можно погружаться в глубину нашей веры. И это очень важно, потому что я так понимаю, что художники могут быть не только верующие, но и далекие от веры. И приезжая в такие святые места, окунаясь в эту атмосферу, общаясь со священниками, которые там тоже их напутствуют, благословляют, проживая там, то есть им оплачивают питание, проживание, все это вот в стенах монастыря. Как бы, мне кажется, невозможно не пропитаться всем этим и не нести дальше свет в мир, как вот мы сейчас говорили, что это очень важно, соприкоснуться с чем-то, то, что мы обсуждали, это с Богородицей, со Христом, со святыми, а тут ты соприкасаешься с такими древними святынями, потому что святой Серафим Дивеевский монастырь, как известно, был основан самим преподобным Серафимом Саровским, и можешь дальше нести в мир вот этот вот свет, которым ты пропитался там. Также это, мне кажется, учит более бережно относиться к истории, к традициям и развивать преемственность этих традиций. И вот это всё вместе ведёт к тому, что ты на таком, на каком-то более глубоком уровне узнаёшь и традиции, и христианские, и духовные, и исторические, и несёшь дальше этот свет. Может быть, даже кто-то, например, далёкий от веры, приезжает в свой город, в свою семью, в своё окружение, начинает про это рассказывать. И как мы про парад семей говорили, да, что важен вот этот опыт, рассказывать,
делиться. Да, он заразителен, да.
Да-да-да. И мне кажется, что здесь вот тоже, то есть, например, далёкий от веры человек приехал, увидел всё это, пропитался этой энергией, в хорошем смысле слова, и дальше, получается, несёт этот свет своим близким, своему окружению, и мне кажется, что это очень важно. И интересно ваше мнение тоже на этот счёт. Как вы думаете, насколько такие проекты вообще значимы, и как они могут помочь глубже вот проникаться в нашей культуры и, более того, помогать восстанавливать какие-то древние, утраченные святыни, потому что это тоже одна из миссий проекта.
Ну, вообще, вот я так понимаю, эти пленэры, мастер-классы художественные в Дивеевском монастыре, они носят регулярный характер, это происходит, и художники приезжают, это, мне кажется, очень интересно. Я вот когда иногда вижу, в том числе у нас в Андреевском монастыре сидят дети, молодые люди, и рисуют какие-то фрагменты храмов. И я так думаю, интересно, ведь даже храм, он всегда несёт в себе какую-то, так скажем, богословскую составляющую. В каждый элемент, каждый фрагмент архитектурной храма или всего монастыря, в нём вложен какой-то смысл. Если человек постепенно начинает это изучать, погружаться, рисовать эти фрагменты, ему кто-то объяснит, что это всё значит, то для него и само вот это погружение в эту тематику просто через рисование, оно может стать действительно таким первым шагом и отправной точкой. И это очень такой, мне кажется, хороший ход. И знакомство, в том числе с православием. Ну и вообще здорово, когда сохраняются вот эти рисунки, потому что мы знаем, что многие утраченные в свое время святыни, в том числе в советский период разрушенные, они в частности восстанавливались по каким-то из эскизам, зарисовкам каких-то художников иногда. Иногда это были профессиональные, конечно, зарисовки и замеры специально для того, чтобы памятник можно было восстановить. А иногда все, что удавалось найти, это чьи-то рисунки. И благодаря им святыни восстанавливали. Поэтому кто знает, когда и как что-то может пригодиться.
Ну да, тем более, что они рисуют как раз-таки... Даже, наверное, не рисуют, а правильно говорить, пишут художники в художественном мире, что они пишут, да, именно, ну, чаще всего какие-то утраченные святыни, и если они, ну, как бы те, которые нуждаются сейчас в восстановлении, в реставрации, и кто знает, может, действительно, когда-то это вполне себе пригодится.
Я думала, что я удержусь, но я не удержусь. Мне вот Арсений в начале программы сказал, опять будешь про свой город Осташков рассказывать.
Так это я с надеждой.
Да. Просто вот это привлечение внимания к чему-то, вот это очень такой важный момент. Я, может быть, уже упоминала, как у нас в Осташкове все очень хорошо, только город постепенно руинируется, и все исторические здания, которые вот сейчас восстанавливаются, mm-hmm. в основном восстанавливаются силами каких-то романтиков, мечтателей, и, ну, как правило, архитекторов, да,
потому любители что одно дело Осташкова.
И романтик, и да, и мечтатель. Другое дело, что знаешь, как вот эти руины восстановить, потому что, ну, человеку не подготовлен, но кажется, что это невозможно. И вот чтобы, так сказать, как-то привлечь внимание общественности, местная интеллигенция делает так называемые, ну, может быть, кому-то пригодится в каком-то городе чаепитие у руин. Mm-hmm. То есть ставится самовар, вешаются там баранки, конфетки, и проводится какая-то выставка там местных художников или что-то, поются песни и так далее. Ну, это все посвящается какой-нибудь одной руине.
Я так была в храме в поселке или это деревне Курба, и там тоже целый фестиваль организовали в поддержку восстановления храма. Мне кажется, что это важно.
Да-да-да, восстановление храма. Кстати, у нас в городе тоже восстанавливают один храм, но... Ой, как это все сложно. Как это все сложно.
Журнал на радио Вера.
Программа «Журнал» на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. С нами Арсений Федоров, заместитель главного редактора радио «Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на радио «Вера». Оксана, спасибо большое за твой рассказ, за твою тему. Я ее подхвачу радостно и надеюсь уложиться в свой кусочек программы. Дело в том, что это мои размышления, которые я уже, ну, как бы начинала озвучивать в нашей программе, о том, что такое художник и что такое не художник, что такое искусство и что такое не искусство, и обязательно ли художнику быть верующим человеком, потому что все-таки творение, да, творец и так далее. И я нашла очень неожиданно, очень яркое подтверждение своим... Даже, знаете, как я, наверное, нашла единомышленника в своих размышлениях, и я расскажу кратенько историю. Мне мои друзья, которые работают в таком модном книжном магазине, подарили... Ну, у них проходят там, как всегда сейчас, мероприятия, лекции. Подарили книжку с записанными некими лекциями о литературе. Вот, и я начала, конечно же, эту книжку с раздела «Мастер и Маргарита», о котором рассказывал там один из лекторов. И меня очень интересует тема «Мастера и Маргариты», потому что она очень разница мнения, да, кто-то говорит, что это богохульный роман, откровенно, да, кто-то говорит, что это зашифрованный роман, так сказать, «Евангелие от сатаны», который вот Булгаков таким тонким образом пронес в советское время. Кто-то говорит, что он просто пришел к чтению Евангелия после «Мастера и Маргариты», ну и так далее, эта тема большая. Вот, но мой автор, которого я читала, он просто рассказал о том, как Михаил Афанасьевич тонко, глубоко подошел к исторической реальности, к бытовым и историческим каким-то вот подробностям, как бы вот как он это все подробно описал. Я так, ну, хорошо, ладно, ну, информацию эту я получила. Вот, но в этой статье упоминалось некое произведение, которое тоже очень исторически выверено, и явно его автор, известный всем писатель Леонид Андреев, он явно очень изучал вот это вот все. И произведение называлось «Илиазар», то есть «Лазарь», «Воскресший Лазарь». Подумала я, как интересно, вот это, на это произведение я никогда не наталкивалась в нашей литературе. Я открываю в интернете, благо все можно найти. А еще знаете, что меня привлекло, что Максим Горький сказал, что это лучшее произведение о смерти, когда-либо написанное, самое сильное, самое мощное. Я думаю, ничего себе, самое сильное произведение о смерти. Я читаю произведение «Илиазар», у меня начинают шевелиться волосы на голове, потому что это отвратительное, богохульное произведение о том, как Лазарь приходит, значит, к своим друзьям, уже воскресший, но смерть уже взяла над ним власть, у него сохраняются следы разложения на теле, и главное, что вот эта смерть — это ужасное ничто, которое сидит в его глазах и там превращает, ну, как отнимает у всех волю, значит, к жизни. Я читаю его, я думаю, что я просто, ну, произведение датируется 1906 год. То есть я, прочитав его, я понимаю, что все вот эти богоборческие течения, они возникли настолько задолго до рокового 1917 года в нашей стране. И я начинаю читать, действительно ли Максим Горький так восхищался? Да, Максим Горький очень восхищался этим произведением. Это сильно сказано, рассказано о смерти. Вот человек так и не преодолел смерть. Вот, и я начинаю читать остальные рецензии. Вот, наконец, я набредаю на рецензию Максимилиана Волошина, который я все мое возмущение укладывает в прекрасные, такие боговдухновенные слова. Ну, то есть он говорит о том, что... Сейчас я даже вам прочитаю вот именно важную мысль. Вот. Но вообще Максимилиан Волошин говорит о том, что, во-первых, воскресение Лазаря теснейшим образом связано у нас со Христом, да, и поэтому произведение богохульное. Во-вторых, оно не имеет никакой ценности, потому что, да, и что вот этот Илиазар, которого изобразил нам Леонид Андреев, это взят из анатомического театра, и он вообще не имеет никакого отношения к евангельскому повествованию. И дальше господин Волошин пишет: «Но за анатомическим театром у него нет никаких дорог. Художник не имеет права безнаказанно и бессмысленно истязать своего читателя. В художественном произведении всегда должно быть внутреннее равновесие. Всякий ужас допустим, но он должен быть оправдан там внутренним чувством и так далее». Вот, и я очень, ну, как бы вот эта мысль, она меня очень радует, да, и я нахожу подтверждение вот своим, так сказать, ощущениям, потому что я уже говорила, что иногда ты читаешь книгу и понимаешь, что чтение не всегда обогащает. Тем более ты иногда открываешь какой-нибудь синематограф там, то есть то, что вот записано в топ шедевров каких-нибудь мирового кинематографа, и ты понимаешь, что, ну, это просто ужасно.
Да, часто так.
Что тебе хочется это развидеть. Я как бы тут много спорю со старшим сыном на эти темы, что вот является ли это произведением искусства или все-таки нет. Но надо сказать, что старший сын — это такой специальный человек, который спорит с тобой всегда. То есть я даже иногда говорю, вот слушай, я говорю тебе аргумент, почему у тебя всегда есть контраргумент? Он говорит, ну, потому что с тобой интересно спорить. Ладно, засчитано. Вот, он заканчивал философский МГУ, и вот с ним чрезвычайно сложно спорить. Но вот я, так сказать, взяв союзники Максимилиана Волошина, буду продолжать это занятие. Вот. А еще я в библиотеке нашла книжку, которая называется «Русь распятая», и в котором рассказаны это статьи, размышления, стихи на вот историческую тему, собственно говоря, революции, да, 17-го года. И, во-первых, это удивительное совершенно вот собрание мыслей человека, который в вот всеобщем опьянении вот этой вот мировая революция, пролетариат, справедливость, абсолютно трезво с позиции верующего человека рассказывает нам о том, что революция — это религиозная истерия как бы вот в действии, да. И абсолютно удивительные мысли, удивительные стихи. И самое интересное, что мы даже в университете не проходили. Я знаю вот буквально несколько стихотворений Максимилиана Волошина, и совсем его полвека не публиковали. То есть когда он написал вот это все как-то до 21 или до 23 года, по-моему, он еще писал о революции, а потом все его перестали публиковать. Ну, у него вообще очень интересная биография. Вот. В этой книге есть замечательные портреты, они так и называются: красноармеец, там, матрос, террор. Это я просто всем советую, это настолько здорово написано. И как бонус я еще получила, знаете, я с школьной скамьи не перечитывала поэму «12 Блока». Мне в школе сказали, что вот эти вот полупьяные красноармейцы, как их звали, да, это апостолы, и что Христос в белом венчике из роз впереди Иисус Христос, это вот возглавляет это революционное движение. И я настолько обиделась на Блока, что вот он отдал свой голос большевикам, вот, и тут, да, и, кстати говоря, что это такая распространенная точка зрения, и тут я читаю, спасибо большое, Максимилиан Волошин, о том, что такое ощущение, что это произведение никто не читал, потому что эти ребята, которые там идут вот в петербургской метели, постреливают там время от времени, там убивают эту Катьку, ну, все помнят это произведение, они идут, и в конце они видят, что за пургой что-то маячит, и они идут. Ну, это враг, видимо, да? Они идут стрелять. И тут появляется Христос с кроваво-красным знаменем, как символ своего еще одного распятия, да? Но когда Максимилиана Волошина спрашивали литераторы, вы что, не видите, что 12, это значит 12 апостолов? Он говорил, это что же это за 12 апостолов, которые охотятся на Христа? Вот, и спасибо большое ему, он меня полностью реабилитировал. Все-таки Блок – это, ну, великий поэт, было бы очень жалко, если бы он, ну, так вот, так сказать, прозвучал, как у меня в школе. Вот, что, какие мысли мои, вот мой рассказ у вас пробудил? Может быть, все это знали, может быть, только я не знала про Блок.
Арсений первый, он смелый.
Да.
Он любит быть первым.
Ну, вообще, действительно, знаешь, если как сразу к Блоку, к завершению вот этого твоего очень интересного рассказа, то на самом деле и у нас была программа, посвященная этому произведению «12», Алла Митрофанова как раз делала, и тоже там такие неожиданные взгляды с разных сторон. Но, тем не менее, это вот для меня это одно из произведений, на которые могут быть очень разные взгляды. Mm-hmm. То есть, действительно, человек может там с абсолютно понятным объяснением встать на ту или иную позицию. Угу. И действительно там можно подтвердить, что это 12 апостолов, впереди которых идет Христос, движущийся вперед в революцию. Это там видно. И действительно можно на это взглянуть совершенно с обратной стороны, что на самом деле, вот как Волошин пишет, и он это там для себя увидел, что это Христос, идущий на свое второе распятие из-за вот этих матросов, которые стреляют во все стороны. То есть это вот такое произведение, которое заставляет задуматься и выбрать для себя какую-то позицию. Не знаю, насколько... Вот я, например, сейчас не готов сказать, что для меня это произведение означает то-то. Угу. Или я точно знаю, что Блок имел в виду там вот это. Я не знаю. И для меня нет вот какой-то такой позиции. Оно для меня все равно остается спорным, это произведение. Не знаю. Вот. Поэтому очень-очень хорошо, когда вот как ты говоришь, ты нашла для себя... в этом смысле собеседника.
Союзника,
да, который вот вместе с тобой поразмышлял над этим произведением в важную для тебя сторону. Угу. И это прекрасно. Я думаю, что тот же автор очень бы порадовался, что вы нашли вот какое-то такое объяснение для себя, и что это произведение продолжает вас трогать. Ну вот, наверное, то, что я... Какие у меня возникают мысли по этому поводу?
Очень-очень интересно. У меня мысли немножко о другом. Ну, во-первых, ну и про это тоже. Вот как бы бывает, что все говорят, вот как Анна сказала, что это хорошо, а для тебя это нехорошо, или все говорят, что это ерунда какая-то, а для тебя это просто какая-то жемчужина. И у нас, кстати, в рубрику часто приходят вопросы, формулировка «как относиться к…». И хочется сказать, ну ты же уже как-то относишься, ну вот. И вот для меня эта тема, Анна, которую вы подняли, это о том, как важно человеку не столько искать снаружи опору, на кого опереться, потому что в данный момент может просто не быть человека, который тебе созвучен. Угу. Ну, так бывает. А как важно быть в таком состоянии, чтобы уметь внутри себя найти вот эту вот опору и сказать, а я думаю вот так, и мне, ну, никто не нужен, не в смысле, что равнодушно, так сверху, я тут выше всех, а просто, ну, объективно я знаю, что это так и есть. И сперва я подумала про то, как хорошо, чтобы у человека было базовое образование фундаментальное, которое дает вот эту пресловутую критичность мышления, что значит, человек не ищет судорожно чужой авторитет, он достаточно насмотренный, чтобы самому сделать вывод. А во-вторых, я подумала, у нас мир настолько богат разными точками зрения сейчас, их просто переизбыток, их не то что две там или пять, их там тысячи. И вот у нас вчера был эфир с отцом Евгением Чебыкиным, и мы читали 4 главу послания к филиппийцам святого апостола Павла. И мне кажется, вот стихи, про которые вот я вспомнила, они как раз подходят к этой ситуации. Вот он пишет, 4 глава, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». То есть, ну и там есть некоторые стихи до и после, и мы говорили, что это о важности дисциплины ума, как важно хранить себя от каких-то лишних мыслей. Он там перечисляет темы, на которые стоит думать, хорошие темы, да, то есть ты зло не пускаешь. А во-вторых, когда у тебя ум за разом совсем заходит в этих расчетах, как же быть, а если так, а если эдак, ты молишься, и есть ум Божий, который превыше всякого ума, и вот эта вся суета, она получается, есть вот этот надмирный такой ум, который и позволяет найти вот эту вот точку опоры. Вот. Что касается Леонида Андреева, у него есть и Иуда Искариот, но я тоже не фанат, честно скажу, произведения, хотя, когда мы проходили, я реферат даже на эту тему писала.
Да, я помню, да.
Ну вот, как бы, нет, то есть, если говорить, спуститься на такой более бытовой уровень, я вот с вами согласна тоже. Нас уже трое.
Оксана, ты с нами?
Ну, я вот пытаюсь вспомнить Иуду Искариота. Это единственное произведение у Андреева, которое я читала. Я помню, что мне хотелось его очень прочитать, то, что вот название было такое. Я думаю, вот, там сейчас будет, наверное, про Иуду что-то такое. Но ну, то, что как-то именно глубже мне поможет осмыслить веру, осмыслить вот те евангельские события со Христом. Но помню, что у него, конечно, какой-то был свой взгляд на эти события. И мне кажется, что когда ты читаешь вот такие художественные произведения, которые писали люди, у которых было свое воображение, свои какие-то представления о том, как оно могло быть, главное не погружаться вот в это вот целиком и полностью, но то есть, чтобы ты... Правда, вот как Ольга сейчас сказала, чтобы у тебя была какая-то своя опора, свое понимание, а вот все остальные источники, которые ты читаешь, они это бы либо углубляли, либо подсвечивали с каких-то других сторон. И правильно, что опора должна быть в Боге, во Христе, а все художественное, в том числе вот выставка в Серафимо-Дивеевском монастыре, все это нам должно помогать на пути к Богу.
И завершая нашу программу, я хотела привести, вот я сказала, о такой вот вере, которая подсказала правильный взгляд вот на события Максимилиану Волошину. Напоследок приведу это стихотворение, но одно из. «Был к Иисусу приведен родными отрок бесноватый, со скрежетом и в пене он валялся корчами объятый. Изыди дух глухонемой, сказал Господь, и демон злой сотряс его и с криком вышел». И отрок понимал и слышал. Был спор учеников о том, что не был им тот бес покорен, а он сказал, сей род упорен, молитвой только и постом его природа одолима. Не тем же ль духом одержима ты, Русь глухонемая, бес, Украв твой разум и свободу, тебя кидает в огонь и в воду, а камни бьет и гонит в лес. И вот взываем мы «Прииди», а избранный вдали от битв кует постами меч молитв. И скоро скажет «Бес, изыди». Спасибо большое, дорогие коллеги. Напомню, что сегодня в нашем журнале Арсений Федоров, заместитель главного редактора «Радио Вера», Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ на «Радио Вера». У микрофона была Анна Леонтьева. Вам понравилось стихотворение?
Да.
Да.
Аня так смотрит на меня внимательно. Да.
Спасибо большое, дорогие. Всего доброго.
До свидания.
До свидания.
До свидания.
Журнал на радио «Вера».